Добрый вечер, здравствуйте всем нашим телезрителям. Мы приветствуем все дома Каббалы народа в Израиле и все группы во всем мире. Сегодня наша программа особенная, она посвящена Раву Куку. Через три дня, третьего дня месяца Илюля, день исхода души Рава Кука. Это каббалист, который прибыл в землю Израиля. Он первый начал распространять внутреннюю часть Торы, Каббалу, в земле Израиля. И он с детства находился во внутренних поединках личных. Он все время фиксирует эти поединки, он соединяет к себе людей, практически весь народ, Израиль. Мы увидим сегодня в нашей программе, мы будем читать отрывки, и насколько он хочет, чтобы каждый из нас соединился с внутренней частью, с Исраэль внутри него, и чтобы мы стали единой большой душой, которая бы осветила бы весь мир. Путь его был непрост. Он прибыл в землю, в страну Израиля. В 1865 году он родился, в 1935 году он умер. Где? Он родился в Латвии, умер здесь, в Иерусалиме. Это был первый главный рав Ашкенази в стране Израиля. Родился в очень проблематичной семье. Обычные ученики Ишивы. С одной стороны Митнагдим, с другой стороны Хаббат. Это просто взрывоопасная смесь. Это тоже, очевидно, повлияло на него. И несмотря на все внешнее одеяние, на то, что он был очень отличный ученик в Ешиве. Он в 11 лет уже написал свою первую книгу, и уже во внутреннем постижении. Он был прекрасный оратор, всегда любили слушать его. И неважно, соглашались с ним или нет, не всегда его понимали, но просто очень впечатляло, очень трогало. И никто никогда не мог ни о чем с ним спорить. Он много писал, он все время писал. Его множество рукописи его еще не раскрылись, они где-то спрятаны в Иерусалиме. Очевидно, решили, пока их еще не стоит публиковать. Но, несомненно, из того, что нам ясно и видно сегодня, мы говорили с Рабашем не раз о каббалистах во всех поколениях. И Рав Кук, вы знаете, мы обычно не говорим здесь о людях, о каббалистах, кроме Рашби, если это относится к его дню смерти Ари, Баалей Сулам, Рабаш и Рав Кук. Почему? Потому что он действительно большой символ, особый символ, который раскрыл науку Каббала и желал раскрыть его всей стране тогдашней. У него были большие проблемы, большая борьба со всеми прослойками общества, Мизрахи, ортодоксы, Рав Зоненфельд. Это была особая личность. С одной стороны, его принимали, а с другой стороны, были против него. Как-то это было очень интересно. Я пока еще не понял. Бенцион, он исследователь по своей профессии, и он главный редактор моей книги «Два великих светила». Это книга о Раве Куке и Баалей Суламе. Два великих светила. Это действительно два великих светила, которые раскрыли нам науку Каббала здесь, в земле Израиля, после изгнания. И он был главный редактор этой книги и исследовал все эти вещи в течение нескольких лет. Может быть, еще несколько слов об этом. Рав Кук был близким другом Баалей Сулама. И Баалей Сулам приходил навещать его, когда он был болен. И рассказывается, когда Баалей Сулам пришел навещать его, они закрылись в комнате, И он попросил жену, чтобы принесла чая. Она приготовила чай, но вот дверь была закрыта и не смогла войти. И она закричала: невозможно, даже поезд, если придет, не сможет разделить между ними. Да, они очень понимали друг друга. Не было тогда в стране много людей, которые могли бы общаться так близко. В этой книге мы приводим все эти моменты, которые связывают их, и в которых они параллельны. Рав Кук, как и каждый каббалист, который знает все этапы развития человечества, как вы слышали уже не раз, здесь он тоже говорил обо всей истории народа Израиля, что у народа Израиля есть особое предназначение и цель, и поэтому мы пришли с этой целью здесь реализовать ее после изгнания. И все, о чем мы говорим, об исправлении человека, об исправлении народа, об объединении народа, за счет связи между нами, быть как один человек в одном сердце, как народ, и только таким образом мы можем стать народом. Все это, об этом очень много написано и очень много было сказано, хотя его высокий язык, это было лифамим преградой, чтобы понять его. Он говорил очень красиво, иногда даже слишком такими высокими словами, очень особым образом, и поэтому вот эти внутренние вещи, они скрывались за этими красивыми предложениями, и было трудно понять его, но его легко комментировать разными такими способами, как будто бы он не настолько каббалист. Гершон Шулем — это один из великих деятелей еврейской философии, который так почитаем в Академии, но вообще пишет о нем, что он вообще не каббалист, он такой мистик какой-то. То, что там Шулем понял, мы понимаем из этого, что ничего. Но все-таки немногие люди поняли его. И его споры о сионизме, о ортодоксальном иудаизме, все это принималось в тот период. Тогда страна лишь только формировалась. В своем первичном виде. Он умер в 1935 или 1936 годах. И, конечно же, это было в начале формирования государства Израиля и народа Израиля. Что еще можно добавить, Бенце? Может быть, мы начнем немного читать отрывки. Да, только Бааль Сулам очень его уважал, действительно встречался с ним неоднократно, они говорили часами, они забывали о времени, и гуляли в духовных мирах. И кроме того, рав, мой рав Барух Ашлак, когда он, Бааль Сулам, захотел, чтобы он получил смеха, удостоверение от Рабанут, он послал к ним, к двум вот этим противоположным лагерям, рав Зоненфельд и рав Кук. И он получил смеха, рабаш. Да, в 17-летнем возрасте. Тоже, очевидно, это было особым. Мы не уважаем людей, не почитаем людей, а вклад его, то, что он сделал, то, что он вложил. И мы не совсем еще знаем, понимаем, как именно Это раскроется в будущем, все, что он сделал, потому что действительно есть много рукописей, о которых мы не знаем. Не знаем, как представить их широкой публике. Я думаю, вследствие языка, язык очень академичен, очень высокий. О нем рассказывают, когда он приходил в библиотеку, он просто брал целую полку книг, через неделю возвращал. И снова так полками брал книги. И все время был погружен в чтение. Конечно, он не романы брал из библиотеки, но вот этот охват его, он тоже очень уважал науку и был известен как человек с большим кругозором. Ну, что ты хочешь, с чего ты хочешь начать? Может быть, мы начнем с важности распространения науки Каббала. Все, о чем мы с вами говорили, о душе, о теле, о свободе выбора, о земле Израиля, об изгнаниях, которые мы прошли, что, почему, о том, что мы должны были перемешаться с народами мира, а сейчас прибыть в землю Израиля и вернуть себя из изгнания к избавлению. Все это он рассказывает буквально параллельно Баалю Сулам. Это просто удивительно, насколько каббалисты, когда они приходит к тому, что видят процесс свыше творения, причины, следствия. Между ними нет никаких противоречий, и они говорят, каждый, естественно, на своем языке, в своих выражениях, но приблизительно это одно и то же. Может, мы прочитаем и, может быть, прокомментируем. Здесь вторая цитата в нашем списке. Стремление святости и высшего божественной силы, поскольку программа внутренней Торы достойна каждого человека всех народов на земле. Это статья Риа, 168 страница. Он уже говорит очень раскрыто, и не то, что это было приемлемо для всего иудаизма, сразу видно, что он поднимает себя над всеми обычными людьми, потому что все хотят закрыть народ и в каком-то своем круге думать о себе, Торы и заповеди земные. Он сразу же раскрывает это всему миру и говорит, конечно, не об обычной Торе и заповедях, а об уровне духовном, о том свете, который мы должны дать всему миру, методику исправления. И стать самим примером этому. И все книги его тоже свята. Свята святости. То есть в каждом слове, в каждом названии книги для него слово «свет». Поэтому думали, что, может быть, он относится к мистике, имеет отношение. Добавь ты что-то тоже. Можно в одном предложении сказать, что внутренняя программа Торы — это достойное занятие для изучения, занятие для каждого человека и для всех народов на земле. То есть в одном предложении сказано все. Это тоже наука Каббала называется внутренней Торой, и это относится как каждому человеку, так и всему миру. Мы знаем, что каббалисты не используют просто так красивые слова. То есть он подразумевает действительно в каждом слове. Он имеет в виду, что наука Каббала, она необходима каждому человеку и каждому народу на земле. То есть, как мы и учим, что Творец сотворил одну душу, но поскольку эта душа... Вы видите это? Я не знаю. Поскольку эта душа есть в ней... Уровни Авиюта, Шореш Алиф Бет Гимел Далит. Эту душу невозможно исправить, чтобы она была подобна Творцу сразу. А авиют, шорош и алиф — это легкий авиют, поэтому называется, что вы малочисленные среди народов. А это говорится о нас, народ Израиля, это относится к этому авиюту маленькому. Поэтому мы этот авиют исправили, когда вышли из Вавилона. Мы вышли из изгнания, сейчас возвращаемся к изгнанию. И когда мы возвращаемся из изгнания, до сих пор мы были народом Израиля в этом периоде. Он находился в духовном подъеме, здесь в духовном падении, это последнее изгнание. И отсюда и далее мы должны исправить себя. Это первый период исправления, и второй период мы должны, как и Рав Кук сказал, что мы должны достичь того, что мы исправляем весь мир. Весь мир — это вот этот большой авиют, сам большой авиют, большая масса, авиют Шор Шалиф. Вы знаете, мы называем это Гальгальтова и Наим. Авиют Бет, Гимел и Далит называются Ахаб. Итак, прежде мы исправляем Гальгальтова и Наим, легкий авиют. Затем мы исправляем Ахаб. И для этого мы прибыли в землю Израиля, и это должны сделать. В этом и заключается наше предназначение. И об этом говорят все каббалисты. Мы видим, что Рав Кук говорит именно так же, как и Баал Сулам. И мы все время это тоже выясняем. Третий отрывок. И сейчас дни постановили, чтобы все познали и узнали, что избавление Израиля, избавление мира зависит только от науки скрытого света, чтобы прозвучало на понятном языке. Все, то есть сейчас пришло время, чтобы внутренняя часть Торы, скрытый свет, должны раскрыть его для того, чтобы мы пришли к нашим исправлениям и, наконец, сделали бы то, что возложено на нас. Очень просто, понятно, и это просто удивительно, насколько те, кто думают, что они продолжают путь, не обращают внимания на все эти слова. Здесь мы тоже видим, что Рав Кук в каждом слове, он говорит, чтобы и узнали, и познали, и избавление Израиля, и избавление всего мира. От чего это зависит? От внутренней части Торы, от тайн Торы. Несмотря на то, что мы входим так глубоко, но должно быть это сказано простым языком. Ему было очень тяжело, и он говорил Баал Сулам, что он завидует ему. Баал Сулам в нескольких словах, он... Баал Сулама не был большой запас слов. Да, красивые слова, мы видим, как он иногда пишет высоко в своих письмах, но обычно он использовал достаточно узкий запас слов, и всегда ему хватало. Он был очень четкий, точный и меткий язык, а Рав Кук завидовал этому, что он умеет говорить так красиво и так широко, но у него не получается более конкретно, более точно, более вот так вот узко и легко и метко выразить свою идею. И поэтому он обращал внимание на это, прежде всего на то, что свет возвращает к источнику, как мы видим здесь, что он пишет. И как можно более простыми словами, это соответствует точно тому, что пишет Баал Сулам, что мы должны раскрывать места обучения, писать книги легко, насколько это возможно, для того, чтобы ускорить распространение и развитие науки Каббала в массах народа.
У нас вопрос из Эквадора от Алехандро. Он спрашивает, в чем различие между вкладом Рав Кука в развитие науки каббалы, распространения, в отличие от других каббалистов.
Ну, Бенци, может быть, ты поможешь мне выйти из этого? Я думаю так. У меня была очень интересная встреча с Равом Куком в Рыховате. Я жил в Рыховате, пока не переехал к Рабашу. И с тех пор Рав Рыховата, это был один из членов семьи Кук, Симха Кук. И когда я был у него как-то раз, он также сделал мне хупу. И я был с ним, у меня была с ним беседа, он пригласил меня на лекцию, на урок. И я пришел, я не так уж интересовался, был только в начале пути. Думал, это может быть в направлении религии или в направлении каббалы. Я прибыл на его лекцию, я помню, насколько он говорил, а я еще не совсем это понимал. Он говорил о том, что мы находимся в мире бесконечности, что вокруг нас весь свет, весь мир, этот мир и будущий мир находятся здесь, в одном объеме, в одной плоскости, в одном месте, там, где мы сейчас, и все зависит от нас, от нашего восприятия, от того, как мы воспринимаем реальность. Я слушал немножко, так впечатлился, но не понял. Я лишь понял, что он говорит о чем-то действительно интересном, что можно изменить восприятие, что можно почувствовать мир бесконечности, что он находится буквально здесь, и я не должен для этого умирать, для того, чтобы почувствовать его, что можно изменить эти органы восприятия здесь и сейчас с помощью света, возвращающего к источнику. То есть что он даст мне дополнительные органы чувств, я почувствую эту полную реальность. Но не так, как я сейчас рассказываю, я понял тогда очень мало, но для меня это было такой некий трамплин, такой серьезный. И он послал меня в Сефер Кусари. Я хочу сказать, что эта семья, не вся семья, к сожалению, но они были, они поддерживали науку Каббала и изучение внутренней части Торы. И несмотря, что сегодня мы видим, как после столь многих лет, когда исследуют Рава Кука, больше всего, я думаю, в университете, в академии, из всех философов и мыслителей там, и других личностей, согласно количеству диссертаций, которые пишут о нем, но его не понимают. Обычно пишут также об его отношении к политике, разные группы в народе, они о внутренней сути, потому что после Гершона Шулема, который сделал из него мистика, очень трудно изменить этот подход. Есть люди, которые его понимают, конечно. Они находятся где-то на обочинах общества нашего. Они знают, кто такой Рав Кук, они изучают его. Они чувствуют, находятся также в духовном постижении, они понимают важность науки Каббала. Есть такие... У Бенци было много встреч с ними, когда он собирал материал для этой книги «Два великих светила». Расскажи что-нибудь.
Может быть, мы перейдем к следующему отрывку, отрывка номер 4. И не в одной книге, и не в единых книгах придет необходимый ответ, поскольку во многих лишь книгах и в больших, и в малых придет ответ. Будут написаны и на иврите, и на идыше. И это еще до того, как он поднялся, приехал в Израиль, он писал, будет рассказана эта мудрость.
Как Бали Сулам, они очень поддерживали и поощряли, чтобы писали много. легко, в разных стилях. Каббалисты поддерживают это, потому что у каждого может быть иной подход. И небольшим изменением какого-нибудь предложения человек вдруг получает какую-то музу, это подталкивает его.
Сейчас, может быть, немного почитаем про Ават Исраэль, любовь, свойства Исраэля, устремленных к Творцу. Пятый отрывок. И каждый, живущий в Исраэль, каждый, относящийся к Исраэль, в нем заложена искра из Торы и великих...
Немного слов о любви Израиля, о необходимости этого можно услышать от великих. Он был, скажем, в этом самом выдающемся. Я помню также и в Рыховате, когда я был и слышал Рава Кука, и на всяких речах. Я помню, был случай на Ливанской войне, это в 81-м году, в 82-м году, я помню. Там было несколько солдатов из Рыховата, которые погибли, и он тоже был там, на поминках, и он говорил, что все это происходит от недостатка любви между нами. И я смотрел на публику и видел, что они не понимают, что это за причина. Недостаток любви, поэтому война, и поэтому гибнут солдаты. То есть я хочу сказать, что за ним есть цепочка людей, которые понимают его учение и следуют за ним.
Следующий отрывок, следующий, номер 6. Избавление светом и святости заложено в глубинах всего Израиля.
Всегда есть его подход, даже не его подход, а то, что он говорил, что есть периоды в Израиле, что мы существуем либо как народ, либо как отдельные раздробленные единицы. Я не помню, как это у него называется, допустим, как, когда мы вышли, мы были в период Авраама как народ, а затем в Египте мы были как раздробленные единицы, потом при даровании Торы мы снова стали как один человек с одним сердцем, потом мы снова были раздельны, и сейчас мы снова должны подняться как один народ и повлечь за собой весь мир. Эти периоды, он объясняет их так хорошо и подробно в его книгах. Философски относительно человечества. И человечество проходит эти периоды в своем изгнании, падении, как это параллельно влияет на человеческое общество, которое проходит этап свой. Да? Пожалуйста, микрофон, и встать, если можно. Да. Это напоминает первый храм, первое разрушение храма и второе разрушение храма, и второе. Вы все время говорите «Израиль», из Израиля. Каждый, кто живет в Израиле, это... Или говорится об евреях из Израиля, когда вы говорите о методике Каббалы.
Когда мы говорим об Израиле, мы говорим, все равно, как мы говорили про тех, которые когда-то получили эту методику от Авраама и поднялись на уровень, который называется Израиль. Что это значит? Мы ведь находились в Вавилоне. В Вавилоне мы почувствовали определенное падение, Мигдаль-Бавель, Вавилонская башня, гордыню, эгоизм и... в Рам настолько, насколько это у него получилось, он взял с собой группу людей, которых он повел в единство. Они называются Исраэль, Яшар-Ке-Эль, прямо к Творцу, Исраэль. В отличие от всех вавилонян. И тогда тоже это еще не называлось Исраэль, хотя как бы Яков является началом Исраэль. Потом мы попали в следующее изгнание, египетское. После Египта стали вы народом, сказано. Лишь после Египта мы приобрели этот духовный уровень, который называется Мохин Дехая. Дехая. Извините, я не очень... С этим прибором сейчас влажу. И тогда это называется Ам-Исраэль, народ Исраэль. Это объединение многих душ, которые находятся вместе, объединены. И поскольку они объединены, они создают внутри себя, между собой, свойства отдачи в такой компрессии, которая исчисляется как Мохин Дейхида. Они раскрывают силу отдачи на уровне Мохин Дейхида. Это уже можно назвать народом. После этого мы упали в Вавилонское изгнание, вышли во второй храм Мохин Дехая. Здесь свет Хохма, здесь свет Хасадим. Все это является народом Израиль. И лишь когда мы упали с уровня второго храма, когда мы полностью потеряли любую связь с Высшим, со Светом, связь, которая объединяла нас, тогда прекращается понятие Израиль, возникает понятие изгнания.
То есть Израиль — это не место?
Нет, это и не место, и не человек, и ничего подобного. Теперь, но ты тут спрашиваешь, каков как бы порядок исправления. Порядок исправления таков, что прежде всего нужно прийти к исправлению. Те должны прийти к исправлению, которые были уже на духовном уровне, которые когда-то все-таки назывались Израиль по своим внутренним решимот, заложенных с предыдущих. Кругооборотов должны исправить сейчас себя первыми. Допустим, мы должны исправлять себя в первую очередь, потому что мы были на духовном уровне, и у нас от этого остались решимо. Тогда мы объединяемся, притягиваем на себя свет, возвращающий нас к этому источнику, судя по всем объяснениям каббалистам, и мы, прежде всего, должны прийти к объединению и прийти к этому первичному понятию народа Израиля. Через этот прибор можно также притянуть всю остальную часть, которая называется «народы мира», потому что мы ведь, в общем-то, представляем собой 10 сферот, которые делятся на Гальгальта, Инаим и Ахаб. Прежде всего, должны быть исправленными Гальгальта и Наим, потому что это малое Авиют. Более тонко ее можно исправить легче. Через нее свет проникает вниз, распространяется также и в Килимахаб. Поэтому это называется свет для народов мира. Потому что как только ты исправляешь себя, ты также тем самым исправляешь Ахаб.
Спасибо, я понял. Если можно, уважаемый Рав, чтобы вы сказали объяснение, я всего второй раз здесь, объяснить термины, вот эти сокращения слов.
Да, извиняюсь. Это всего лишь название Килим, название тех желаний, которые относятся к Исраэль и Умот Аулам, народы мира. Название Килим. Не надо это... Я могу тебе сказать Гальгальта Эйнаим Озен Хотемпе. Так называются эти виды Килим. Тут сейчас это не очень важно. Это, по сути... Весь посыл каббалистов, что они хотят нам передать, то, что выхода нет, мы должны прежде всего те останки первого, второго храма должны раскрыться. Кроме того, должны раскрыться нам еще также 10 колен утерянных. И все мы должны будем прийти к тому, что мы будем передавать через них свет всем народам мира. И, по сути, все исправление должно прийти в народы мира. В этом лишь, в этом вся цель. Израиль сам по себе является переходником, передаточным звеном. В них по самих себе нет необходимости, кроме как они относятся к, кроме того, что они относятся к Гальгальтенами. И так как невозможно напрямую прийти к исправлению Ахав, есть такое определенное специальное передаточное звено, оно называется «Народ Израиль, устремленных Творцу». Об этом пишет нам Басулам в статьях «Дарование Тора», «Раву», вот и Рав Кук об этом много пишет, каббалисты об этом очень много пишут. Все, о чем мы сейчас говорили про Бааль Сулама, на самом деле то же самое. Мы можем собрать из всех книг Рав Кука также. Это что я хотел сказать. Пожалуйста, передайте микрофон. Можете не вставать.
Есть несколько вещей, которые меня путают. С одной стороны, говорят, неумный учится, с другой, говорят, есть так много килим, святов, кивуним, там хазе, парцуфим, всякие термины, я уже, там у меня целый салат в голове.
А, значит, ты уже начал учиться, да?
Я интересуюсь, да, но салат в голове у меня уже есть. Исправление, ведь это же мое. Нет. Свет, возвращающий к источнику, меня исправляет. Я же должен вызвать его, чтобы исправил, да? Я же должен найти, что там не в порядке, а он придет исправить, верно? Почему это так трудно? Почему нужна эта мудрость? Почему часть, вся эта, где чертежи, графики, наука, сердце? Сердце, это же просто, это что-то простое должно быть. Я чувствую, что мудрость мешает мне.
Допустим, ты к нам приземлился с какой-то иной планеты. Приземляешься ты на нашу Землю, выходишь из летающей тарелки, сходишь на землю.
У меня это было.
А, было, как в Голливуде. Ну, хорошо. Как ты будешь знать, как вести себя? Тебе нужно минимально знать, подготовиться, знать, как себя вести. Тебе рассказывают об этом очень примерно. Ты никогда этого точно не будешь знать, пока ты не приземлишься. Но когда ты приземлишься, уже как бы будет поздновато. То есть, с одной стороны, ты прав. Но посмотри, что тут происходит. Нам говорят следующее. У тебя есть решимо, взятое из прошлого состояния, предыдущего. Решимо. Когда-то, когда ты находился в духовном и кругооборотами попал из мира бесконечности в наш мир, то на всем своем пути у тебя, в тебе проходит это решимо. Здесь ты сейчас находишься в определенном материальном нашем состоянии. Здесь ты находишься в определенном материальном состоянии, это наш мир. Здесь ты находишься в своем теле, со всеми рядом, но вместе с этим, почему я стер это? Вместе с этим у тебя есть решимо. Оно выше. Почему? Потому что решимо, оно взято с уровня более высокого, чуть более высокого, прежде чем ты вышел со своей летающей тарелки. За секунду, на один уровень до этого, не доходя до духовного. Это называется решимо, которое раскрывается в тебе. Это называется точкой в сердце. Об этом он говорит. И тогда сейчас тебе обучают, как ты можешь реализовать это решимо. Тебе говорят следующее. Прежде всего, все, что относится к этому миру, отрежь. Это находится на материальном уровне, пускай будет тебе на материальном уровне. Кушай, спи, отдыхай и так далее, работай. Как ты можешь реализовать свое решимо? Решимо ты можешь реализовать только, если ты объединяешься с остальными. Ты должен найти подобных себе и объединиться с ними. Когда ты объединяешься с ними, насколько вы найдете между собой связь, эта связь будет подобной, она даст тебе ощущение Творца,
ощущение духовного. Именно эта связь. Ты это не найдешь в каком-то месте, если мы вместе с тобой. Я и ты. Достаточно двоих. Я выхожу в твои желания, живу в твоих желаниях. И то, что они желают, это то, что я реализую, все равно как это мое, и ты делаешь то же самое. Ты оставляешь свои желания и входишь в мои желания, все равно как это твои. Это называется тем, что мы объединены. Таким образом, если мы объединяемся взаимным образом, понимаешь, когда каждый из нас, является определенным такой, таким сосудом. Ты берешь мое, я беру твое. Связь между нами не сами эти сосуды. Это просто твое желание, мое желание. Но главное, это связь между нами, которую мы выстраиваем с тобой, вот эту вот связь. Она приводит в нас ощущение того, что мы находимся над желаниями. Прежде всего, я оторвался от своего желания и обслужил тебя. Ты сделал то же самое. Мы потеряли связь с нашими эгоистическими желаниями. Таким образом, ты и я, мы чувствуем друг друга таким взаимным образом, обоюдным, чувствуем вместе духовную действительность, иную, отличающуюся от этого мира без какой-либо связи с ним и без всех этих законов и ограничений нашего мира. Абсолютно. Потому что все законы и весь наш этот мир, их мы чувствуем внутри желания, каждый внутри своего желания, и точно так же я чувствую это снаружи. Тут я чувствую это снаружи. Как мне достигнуть этого? Прежде всего, мне необходим товарищ, или же лучше, больше товарищей. По сути, мне нужен один. Но выйти из себя в иное желание я не способен. Для этого мне нужно, чтобы возник определенный свет свыше, сила свыше, и подействовала бы на меня. Сам я не могу изменить свою природу. Теперь, тут есть еще всякие вещи. Какие вещи? То, что я, когда я нахожусь вместе с тобой, этого недостаточно. Мне нужно усиление, подкрепление, мне нужен пример, чтобы вокруг меня было окружение. Окружение, которое мне будет говорить: ребята, молодцы, правильно, объединяйтесь, давайте, у вас все получится. И мне нужен не один, я... товарищ, а как можно больше. Воздействие общества крайне важно. И поэтому тебе не нужны тут премудрости, тебе нужны товарищи, с которыми ты вместе придешь к состоянию, когда вы захотите объединиться. И привлекать свет, возвращающий к источнику, который, по сути, исправляет тебя. Поэтому должно быть так, что ты номер один, твое окружение это второе, которое будет промывать тебе мозги и напоминать тебе о главном. Третье – это свет, возвращающий к источнику. Но откуда ты возьмешь этот свет, возвращающий к источнику? Что для этого тебе надо? Учиться, правильно, учиться. Теперь тебе нужно знать все? Нет, тебе не нужно знать. Тебе нужно вместе со всеми читать. Почему этого достаточно? Потому что ты все равно ведь не знаешь, о чем ты говоришь. Ты еще не упал со своей звезды, ты не попал на эту новую планету. Ты... Потому как ты читаешь, ты из этого состояния притягиваешь на себя, вызываешь на себя. Это поле, это силу, это свечение на себя. И тогда это начинает работать. Судя по своему желанию, ты его притягиваешь. Поэтому тебе нужна учеба, тебе нужна группа, и тебе нужно это желание, которое изначально твое. Поэтому это совсем не знание, дело не в знаниях. Нет никакой связи между отличием в познании и постижением. Даже наоборот, скорее. Обычно те... обычно эти все лишние знания, они останавливают человека на его постижении, становятся просто заучами такими. Кроме того, написано, душа человека обучит его, потому что как только ты войдешь в это, только твое чувство, оно единственное, что изменяется, и оно будет тебя обучать, потому что мы существа чувствующие.
Мэйр из Герцли спрашивает вхождение Рава Кука в группу и было, отличалось от Баля Сулама.
Ну, как ты считаешь, Бенци?
Согласно тому, что пишет нам Рав Кук, он говорит, что в каждом из Израиля есть искра, и только за счет соединения этих искр можно действительно поднять весь народ, как он пишет.
Я не видел ни в одном месте, они так граничивают, и так четко об этом пишут, и пишут об одном и том же. Именно эта книга, это два великих светила. Мы хотели тем самым подчеркнуть, что нет никакой разницы.
Если вырезать из высказывания Рава Кука и Баля Сулама, можно увидеть очень близкий сигнон, стиль.
Да, ты так думаешь?
Это использует это. Вот есть отрывок, допустим, распространение всему миру. Мы знаем, что в конце предисловия книги Зоар Баля Сулама говорит о том, что каждый народ и также каждый еврей.
Это еще предсказатель.
Он говорит также о том, что 10 человек будут держать человека, которого поддерживает Творец. И тогда все человечество познает, потому что после исправления сердце будет, каменного сердца будет сердце из плоти, достойное человека. И находимся мы все под прикрытием, и найдут в этом счастье свое в жизни. Творец желает исправления всего мира, как сказали мудрецы, что каждое слово делится на 70 языков, и этим можно восполнить все народы.
То есть человек, который нам кажется, это раввин в Израиле, и еще все такое, но он говорит намного шире, на самом деле, глубже. Кроме того, он все время подчеркивал, что внутреннее занятие самое важное для него, и он не знал, что делать со всеми этими остальными занятиями, которые ему вручили, но основное его занятие было всегда внутренней частью Торы. Кроме того, он также был раввином за границей, не мог сначала сюда попасть, сюда, в Лондоне. Он был раввином в Лондоне, потом он здесь был в Яфу, потом в Иерусалиме, и потом стал главным раввином Израиля. Первым. Может быть, пройдем немножко о важности внутренней части Торы и затронем то, что Рав Кук зачастую не хотел уступать в своей строгости о важности внутренней части Торы. Возьму отрывок. «И не слышали мы всех провидцев и всех праведников, знатоков и каббалистов, которые кричали и взывали, что вся река жизни иссушится, если не будет черпать свои воды из океана науки Каббала, науки внутренней воды, чистой внутренней науки». Это то, что мы чувствуем сейчас, он чувствовал это до нас. Уже с начала Ренессанса, на самом деле, это стало чувствоваться среди всех каббалистов, то, что наше эгоистическое желание растет, и только лишь занятие законом Торы или Вавилонскому Талмуду, и как их выполнять просто в материальном нашем мире, уже не притягивало людей, как это было раньше. Поэтому это привело к выходу из религиозных рамок, к такой культурной революции, и уже свидетельствовало о том, что мы не способны держать больше эти рамки, мы хотим больше соединить, склеить. Это уже как бы свидетельство о том, что нам необходимо склеить все части народа в намерении объединить всех духовную цель. Мы видим это через 60 лет образования страны Израиль. Все равно мы пока еще не народ. Наша культура полностью взята со всех стран мира. И любые другие культуры, которые бы мы не попробовали развить, каждая из них находится как бы в каком-то своем таком направлении. Это еще одно доказательство словам каббалистам, которые говорят о том, что этот народ создан только для науки каббала, и только наука каббала может склеить, объединить этот народ. Тут противоположность. Он ведь первый раввин. Он говорит очень четко. Если вы спросите меня, очень просто по поводу науки каббала, как же может быть такое, что из того, что он, будучи первым раввином, и иудаизм его принял, как же это не просочилось? А сегодня, когда мы поднимаем Бааль-Сулам в нашей работе, после такого большого перерыва мы можем передать науку каббала через Бааль-Сулам, а не через Рав Кука. И если я не ошибаюсь, Рав Кук сегодня, наоборот, его статус в чем-то упал. Как вы можете это объяснить? Ты хочешь это все затронуть, Бенци? Очень проблематично. Но я тебе скажу. Прежде всего, у него была очень серьезная борьба и с сионизмом, и с религиозным сионизмом, и с восточным. Не как сегодня это кажется, так издали все розовым, что все так уж было в порядке. Его не понимали, его отвергали, и ему он никак не мог с ними поладить. Может быть, добавишь. Он знает об этом больше меня. Вся эта тема, что произошло с последователями его пути, это отдельная тема. Но хотя бы что было с ним. Он сам по себе, как мы сейчас зачастую слышим, свята, скрытая, внутренняя часть Торы, он говорит, наша душа, скрытая внутри и так далее. Народу было очень трудно воспринять именно это то внутреннее, о чем он говорил. Больше воспринимали внешние слова. И тогда говорили о народе Израиля, земном, о всем земном, все переводили в материальное. Вы не слышали о том, что когда-то, когда я обратился к поселенцам, это было в 1998-99 году, возможно, да, я так написал такое островатое письмецо, да, о том, что землю Израиля невозможно захватить тем, что будем строить виллы на территориях. Ее можно захватить нашей любовью, нашим внутренним исправлением, нашими сердцами. Где захват нашего сердца? Где это исправление? То, что я там строю там большие виллы с большими огородами, этим я не становлюсь сионистом. И, конечно же, от этого у меня нет никакой силы находиться на этой земле. Находиться на этой земле — это быть в подобии на духовном уровне относительно этого захвата. И обратно, после того, как я написал, я обратно получил, конечно, от них. Это было, да, лет 10-12 назад. Да, даже раньше. Что я хочу сказать? Вы можете из этого увидеть, насколько вся эта публика не понимала Рав Кука и отдалялась. Люди не хотят этого слышать. Это же ведь принуждает, обязывает. Я не осуждаю никого, не дай Бог. Просто по-прежнему еще только так они способны уходить от этого. То есть можно сказать, что история Каббалы или история человечества дала нам великих каббалистов, чтобы они предваряли свое время. Ари в свое время предварил свою эпоху, то же самое Рав Кук. И на определенном этапе это выйдет, как бы всплывет и будет использоваться. Вы говорите также, что есть скрытые писания? Да, конечно, мы еще удостоимся того, как это все еще возникнет, как единый огромный организм. Это не обязательно будет под именем Рав Кука, или Ари, или Бааль Сулама. Это будет нечто, что станет методикой исправления мира, объединения мира. Мира, методика подъема над смертью, потому что поскольку это является Торой, Тора прежде всего поднимает нас над уровнем нашей жизни и смерти, на уровень вечности. В этом вся суть освобождения от ангела смерти, как сказано. Поэтому это будет звучать совершенно иначе. Но, конечно же, каждый из них построил это, поднял это. Но кроме того, как он построил это, нам нужно понять, что каббалисты не являются теми личностями, которые мы себе представляем как нас самих. Каббалисты в общей системе, которая называется Адам Аришон, каждый из них является системой, частью. Мы здесь маленькие точечки, но среди нас тут Моше, Рашби, Авраам, Ицхак, и Бааль Сулам, и Рав Кук, как такие большие части системы, которые связаны между собой плотно, они-то как раз связаны, и тогда в связи между ними они оживляют всю эту общую систему. Не следует глядеть на наш мир вообще, он не существует. Это воображаемая часть. И то, что они делают, каждый из каббалистов добавляет в эту систему еще жизненности, еще возможности нам помочь, дать нам. В этом их вклад, в этом их работа. Таким образом они и работают. И сейчас тоже. Это ведь духовные системы. Это не какой-то персонаж, человек, который жил, вот и умер. Мы говорим о душе, мы говорим о вечной части, находящейся в связи, активной связи, действующей в общем духовном теле и работающий на то, чтобы оживить это тело. Это то, что следует видеть в каббалистах. Конечно же, в нашем мире пока еще не все понимают и так далее, но сам по себе он жив, вечен, и душа его действует. Да, Бенци?
Высказывание Рава Кука в 9 статье, он говорит в своем послании, что главное измерение удачи в том, что хотят укрепить иудаизм, заброшен высший свет. Все заняты только, чтобы исправить ортодоксальный иудаизм.
Да, довольно остро, да? И вместе с этим, как будто они хотят обращать внимание на все эти вещи, из него сделали нечто иное, чем тот, кем он являлся. Это всегда интересно. Так вот на него и смотрят. Так же, как Гершин. Шолем, этот исследователь, пишет о нем, что это не каббалист, а исследователь. Ну, про Гершина можно понять, кто он там. Философ такой. А тут это так ухищренно, очень целенаправленно. Из человека сделали то, что хотели в нем видеть. Это просто такой классический пример.
Есть в книге целая часть. Да, вопрос, пожалуйста. Эта тема, о которой вы говорили сейчас, это у меня возник первый вопрос. Он же был главным раввом в Израиле, и он занимался, разбирал всякие алахот.
как каббалист может заниматься таким материальным делом, алахот, и еще ожидать, чтобы о нем думали как-то иначе?
Нет, но Ибаль Сулам тоже был раввином Гиват Шауль в Иерусалиме, большой район Иерусалима, потом в Яфу. Тоже занимался подобными вещами. А в чем проблема? Агра Гаон Мивильна был известным и как каббалист, и в то же время создавал ешивот и законы изучал. Это в наше время, это как бы проблема существует. А во всех остальных прошлых поколениях это не было так. Тебе нужно построить прежде всего семью, воспитание, все эти рамки. Сегодня все уже разбито, делаешь что угодно. А тогда люди прежде всего... Взрослый, большой человек, каббалист, должен, он всегда заботится о всех, то есть стадо должно знать, где оно находится, где его рамки. Знаешь, у них все распорядочено. А потом начинается воспитание, потом даются ему еще какие-то понятия, вещи. То, что большим то сделал, он подготовил всех, потом открыл хедеры для изучения наук каббала. Сначала это не было хедеры для детей, как сегодня. Он туда принимал взрослых. И таким образом он начал обучать их и так далее. Но всегда они занимались также воспитанием простого народа, алахот, законами. И потому что тогда у них был подход к народу. Если я просто каббалист, тогда мне нужно спрятаться где-то в уголке и там заниматься. Знаешь, как когда-то жили. Если человек разглашает, что он каббалист, то все. Практически никто с ним не связывается. Об этом много всего, истории. Но тот человек, который является раввином и судьей, и хотят послушать всякие вещи. То, что народу нужно послушать на день грядущий, так сказать, он должен пробудить народ на более высокий уровень со всем этим. Поэтому каббалисты занимаются и тем, и этим в течение сотен последних лет, со времен Арии, когда уже можно было раскрывать науку каббалы до Арии. Это вообще было запрещено, ведь об этом все знали и этим не занимались. Но после Арии все эти каббалисты занимались этим и в Рабануте, то есть в раввинстве и в изучении каббалы. Поэтому он поступал точно так же. Баль Сулам то же самое делал. Конечно. Нам нужно понять, что у них не было иного подхода, потому что весь народ, ну, на 90%, 95% соблюдали все заповеди, и иного подхода не было. И также те, которые не соблюдали даже заповеди, это было как Биалик, тот же самый Биалик. Он закончил ведь, они вместе учились, да, в одной и той же ишиве, он с Рав Куком, израильский поэт Биалик. Ты должен быть связан с народом для того, чтобы начать с ним что-то делать. Да, вопрос? Пожалуйста. Вы впервые у нас, да? Да, я впервые, первый раз. Я вас часто вижу по телевизору. Нет. Товарищ, который меня убедил, говорит, ты обязан хоть раз прийти. И у меня вопрос, который меня очень давно тревожит. Еще когда я был мальчиком. Хочу только одно знать. Наша Тора была написана на том же языке, который мы слышим сейчас. Понимаем ли мы то, что было написано тогда, и не утеряли ли вещи своего смысла в течение этого времени, потому что мы знаем, что язык был смешан, и как мы, в конце концов, можем все-таки понять то, что было написано когда-то, если мы говорим о каббалистах, которых не было никогда здесь, сейчас. Я не знаю, какой иврит они читали и о чем это было написано. Или же это все неверно.
Первый, кто раскрыл духовное, кто раскрыл Творца из всех людей в истории, это было минус миллион лет, первым был
минус 500, 5770 лет от сегодняшнего дня, его звали Адам. Адам. Не видно? Видно. Хорошо. Просто папа и мама назвали его Адам. Ну, а кто еще дает имя ребенку? Папа и мама. Он постиг Творца впервые. Он был первым. Перед ним было, что там, 50-70 тысяч лет. Жили люди. Все произошли от обезьяны. Это пишет Ари, нечего пугаться. Наше тело от обезьяны. Можете раскрыть Ари, учение десяти сферот. Он пишет, что неживое растительное животное, уровень и среднее между животным и говорящим, это обезьяна, и мы происходим от обезьяны. Это наше тело. Наша душа нет, но тело, да. Ну и что в этом? Мы, согласно нашему телу, относимся к животному миру. Мы животные. Итак, мы называем этого Адама Ришон, первый. Почему? Потому что он первым раскрыл Творца. Он раскрыл, что есть высшая сила, которая действует во всем, и что она единая, что она управляет нами. Есть процесс, есть задача, есть цель, к которой мы должны достичь. Мы род человеческий. Он написал об этом книгу, которая называется «Разиэль Амалах». Вы можете купить в магазине, это шекели 10, не больше. В этой книге вы ничего не поймете, но это все-таки интересно. Да, с тех времен. После него прошло 20 поколений от Адама Ришона до Авраама. Тут был Ноах, и от Адама до Ноаха, и 10 поколений от Ноаха до Авраама. Авраам — это уже Вавилон, это... Произошел скачок эгоизма очень большой, люди практически потеряли. Были каббалисты уже в этих поколениях? В этих поколениях, о которых написано в Торе, они были каббалистами. Но здесь был скачок эгоистический, и было забыто это. И Авраам снова обновил это постижение Творца, и главное, что он раскрыл, это была группа, что необходимо работать вместе, выстраивать себя таким образом, чтобы между нами раскрыть высшую силу, не какой-то особый человек, как Адам и Авраам, а каждый человек, который присоединяется к группе и начинает работать в том, что он поднимает себя над своим эгоизмом к другим и желает объединяться с другими, он раскрывает в этом, в своем выходе из себя к другим, он раскрывает в этом высшую силу, свойство отдачи. Он раскрыл это первый, поэтому он называется отец народа. А после него уже мы приходим к Моше. Скачок эгоизма еще больше. Это египетское изгнание. Это колоссальный скачок эгоизма. Над этим большим эгоизмом раскрыли Творца самым большим образом и уже народом. То есть большая группа людей. И это то, что вы получили это раскрытие, это называется Тора. Действительно, большое раскрытие, подобного которому нету до конца поколений. Так мы из него можем черпать все. После Моше уже был Рашби и другие. Но все, что написано в Торе, идеальным образом это соответствует тому, что есть у нас сегодня. Каждое слово, ничего не изменилось. Каббалисты черпают оттуда из связей между слов, из форм букв,
и прямой, и косвенной связи, если вы знаете всякие гематрии, оттуда извлекают очень много законов, потому что это как код, это как в компьютере. Если ты знаешь программу, как ее пишут, то в порядке команд, где каждая форма — это команда и каждое свойство, в этом порядке написано практически весь процесс, который должен произойти с общим желанием получить, который сотворил Творец. Итак, Тора — это как инструкция, это свод законов, инструкций, и мы согласно этой программе, мы следуем ей, и можно действительно там увидеть все. Наука Каббала вместе с тем добавляет к ивриту, на котором написана Тора, арамейский язык, арамит. Это разговорный язык Вавилона со времен Авраама. В тех времен это был разговорный язык того места и того времени. И что хорошего в этом языке? Он обратный ивриту. Иврит говорит со стороны Келим, а арамид говорит иврит со стороны святов, арамид со стороны Келим. Поэтому нам хорошо как и на этом, так и на этом языке говорить. Здесь мы можем выделить еще дополнительные свойства. Это удобно. Поэтому, скажем, Зоар написан и на иврите, и на арамите. И каббалисты используют как это, так и это. Много названий из арамита. Но все это для нас не так уж и важно. Это как писать. Но вы не переживайте, наша Тора, сколько бы мы ни исследовали, мы будем раскрывать, что ничего в ней не изменилось. Да.
Лимор из Бет-Каббала Лам, около народа в Эйлате, спрашивает, каждый каббалист переводит другие ощущения, или если нет, то в чем различие?
Есть разница, потому что каждый — это как в нашем мире. Прежде всего, один музыкант, другой художник, третий, ну, скажите мне, там, скульптор, допустим, и еще, и каждый приносит свое впечатление какое-то от своего произведения, да? Есть же разница между ними? Есть. Каждый из нас устроен иначе. Мы все исходим из Зарампина, есть 70 основных свойств в душе, и каждый все-таки с каким-то своим образом. Мы видим, как и в нашем мире наши лица не похожи, так и наши души не похожи, поэтому каждый что-то свойственно одному, что-то другому. У каббалистов есть очень много. Это все равно, что как я изобразил здесь, как в одном теле у тебя есть разум, печень, почки, сердце, легкие, разные такие органы. Каждый работает своим образом. Есть такие органы, которые работают как бы в противоположность друг другу, но этой противоположностью они соблюдают равновесие в системе, потому что это закон живой системы, которая обновляется за счет сочетания между противоречивыми свойствами, противоположными объектами, и поэтому мы видим так много стилей и якобы споров. Это необходимо все. Мы должны понимать, что одна сила — это творец, а если уже творение, то есть две силы, и между ними тогда должна быть система уравновешивающая. И вся система равновесия между Творцом и Творением называется Торой. То есть это программа, программа равновесия. И мы, к нашему сожалению, совершенно вышли из программы равновесия, поэтому вы видите, что происходит в мире, в семье, в обществе. Насколько мы находимся во все более и более и более опасных состояниях. Да, доктор? Нет, 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 нет. Микрофон, доктор.
Вы с нами уже давно и еще не знаете правил. Рав Кук рассказывает о распространении на всех языках по всему миру. Я хотела спросить, свет, возвращающий к источнику, или как он пишет? Это на румынском.
Каббала на румынском языке.
Если я говорю
На румынском те же слова в переводе. Все эти тексты великих каббалистов также находятся в этих книжках. Я хотела спросить.
Это очень большое дело. Я благодарю вам, что благодаря вам эта книга была издана в Румынии. Я слышал, что она пользуется там большим спросом. Я надеюсь, что эти книги, которые приходят через детей, достигнут взрослых людей. Я, например, вижу книги, которые покупают моему внуку. Я вижу там большие машины, там всякие истории. Он приносит мне эти книжки, поэтому я вижу их. Так может быть, все-таки через эти книги мы придем и ко взрослым людям. Спасибо, спасибо вам. Еще есть одна женщина, пожалуйста.
Спасибо. Я хотела спросить вопрос, который давно меня волнует. Есть ли связь? Ведь Рав Кук и Бааль Сулам все время говорили об объединении народа. Сейчас мы знаем про эти 10 колен, которые неизвестно где рассеяны. Есть ли какая-то связь между сферот, парцуфами, потому что это 10 и этими 10 коленами, или же это не связано?
10 колен, прежде всего, это 12 колен, потому что это Юд, Кей, Вав, Кей, поумноженное на 3 линии. И то, что мы лишь малая часть двух колен, все остальные утеряны, они не утеряны полностью, потому что в тот момент, когда мы поднимаемся, мы были на ступени первого храма. Мы упали в вавилонское изгнание, мы поднялись ко второму храму. Здесь были утеряны 10 колен. После первого разрушения храма себя мы потеряли после второго разрушения храма. Если мы сейчас начинаем исправление, мы поднимаемся и исправляем себя, и когда мы исправляем себя над уровнем первого храма, это Свет Хасадим, это Мохин де Нешама, и начинаем подниматься до Мохин де Хая, то в этот период мы раскрываем их. Они сами раскрываются, они присоединяются к нам, потому что они упали только с этого уровня. У них не было неисправности второго разрушения храма. Я надеюсь, что мы быстро достигнем этого уровня, и тогда вдруг сразу раскроется несколько миллиардов евреев в мире.
Спасибо.
Будем надеяться, что это все-таки путь, по которому весь мир придет к исправлению. Потому что после уровня Бины мы достигаем здесь уровня Хохмы, а потом уже со всем миром достигаем уровня Кетр. Итак, будем надеяться, что все это реализуется в нас очень быстро. Что еще добавляет Рав Кук?
Да, раз уж мы коснулись воспитания детей, прочитаем отрывок про воспитание.
То, что мы видим у каббалистов, что они учились в молодом возрасте, Ари, Рамхаль, Бааль Сулам, Рабаш, как я вижу, Агра в 8 или в 9 лет написал свою первую книгу. В 9 лет. И все эти люди, они были буквально с раннего детства были связаны с наукой Каббала, и поэтому они и говорили таким образом, что необходимо эту учебу внедрять в самом молодом возрасте, да.
Мы прочтем отрывок, 14 отрывок. Цель воспитания в Израиле — приготовить человека к его исправленной форме, когда центральная точка этого воспитания — сделать его прямым изнутри. И тогда у нас было приобретением того, все времена Авраама, что все, что будет в сердце человека, станет прямым, и это будет благом его и достоянием всего общества.
Он пишет в каком-то месте с трехлетнего возраста, там, шестилетнего возраста, в разных местах он пишет учиться с детьми внутреннюю часть Торы, то есть науку Каббала. То есть не Барцуфим, Сферот Уламот, а начинать со злого начала, исправления, свободы выбора, да?
Да, в продолжении необходима постоянная учеба с молодых лет человека, и для этого необходимо изучение внутренних знаний Торы, потому что это подготавливает человека к жизни, но не к духовным понятиям. И это становится, обычно считается нами второй ступенью, а не основной целью, что является наоборот.
Нашему сожалению, он пишет таким образом, что это можно повернуть во всевозможных направлениях, и поэтому мы видим, что и сегодня каждый берет его тексты и делает из этого множество диссертаций. Да.
Видим, с одной стороны, точно так же и началась сегодняшняя лекция, что наука Каббала, она в принципе для изучения всех. И неважно, к какому народу ты бы ни относился, то есть понятие обрядов и традиций, каждый может выполнять свои, Каббала всегда выше этого. С другой стороны, если мы возьмем великих каббалистов, все, кого мы упоминали, были религиозными. Они выполняли, как мне кажется, все совершенно заповеди иудейские. Вопрос, должен ли я на своем пути, как еврей, который воспитывается здесь, придется ли мне тоже прийти к занятиям этих заповедей материального нашего мира?
Я не могу сказать тебе об этом, кроме как из того, что понимаю я. Я не думаю, и не думаю, что и Рав Кук уже в свое время, когда видел еврейское поселение в стране, он думал о том, что стоит перед ним проблема вот именно в земном, материальном смысле в этом мире вернуть людей к религии и лишь затем обучать их науке и Каббала. Но мы говорим в наше время не о земных рамках народа, а говорим об исправлении души. При исправлении души мы учим это уже в древних источниках, что Творцу не важно, как забивают скотину с глотки или затылка, то есть кошерным или некошерным образом, но заповеди даны для того, чтобы очистить творение, сделать их более чистыми. И поэтому, когда мы изучаем еще больше, мы учим, что нет связи между исправлением души и выполнением материальных действий, которые у нас здесь называются заповедями. В науке Каббала заповеди, ты знаешь, 613 желаний, которые есть в душе, мы должны их исправить из эгоистического использования в использование на благо ближнего. Это называется соблюдение заповедей. Поэтому мы обучаем только науке Каббала, но здесь есть люди, которые выполняют заповеди, есть такие, кто нет. У всех есть свое место, каждый свободен поступать, как он считает нужным. Я думаю, что эта форма иудаизма, она очень в моих глазах уважаема. Она дает рамки народу, рамки дому, семье. И поэтому, если человек в чем-то придерживается внешнего исполнения,
Я не называю это заповедями, я называю это культурой, воспитанием, традициями. Вот это более верное слово. И Рабаш называл это традициями. Когда его спрашивали о таких вещах, как выполнять то-то и то-то, так он говорил, я не специалист в традициях. Так он отвечал. Хотя он нас всех организовал таким образом, что мы вышли после него выполняющими их. Но чтобы тебе было понятно, что ты находишься здесь в культуре, через это ты не исправляешь свою душу. Ты берешь эти вещи для того, чтобы просто закрыть себя в такие рамки, что у каждого народа есть своя форма. Лишь если таким образом ты
относишься... Обратитесь к ним и скажите свои пожелания.
Мы заканчиваем цитаты Рава Кука. Мы стоим перед большим событием, которое предвидела история человечества. Спасибо большое, большое всем, кто был с нами, здесь и дома. До следующих встреч в нашей программе.